За информационным потоком сегодня в утренней программе следит Екатерина Безгачина.
И перейдем к прогнозам синоптиков. В последние дни мая сохранится жаркая погода, отмечают они. На северо-западе эти дни температура будет достигать 30-градусной отметки, но пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. В средней полосе предвестниками ближайших июньских перемен также станут локальные ливни и грозы. В центральных областях погода сохранится приблизительно такая же. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременный дождь, гроза, температура днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве возможны кратковременные дожди, несмотря на то, что достаточно солнечное утро. Максимальная температура 34, по области 35 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот некоторые темы этого часа.
Развитие ситуации на Украине. Мы поговорим о возможностях сотрудничества между США и Ираном. Кроме этого, мы предложим вашему вниманию обзор центральной российской прессы, новости спорта.
Ну и поскольку старшеклассники российские готовятся в эти дни к выпускным экзаменам, повспоминаем, давайте, уважаемые слушатели, сегодня эту пору. Вопрос наш звучит сегодня таким образом. Боялись ли вы школьных экзаменов? Или помните вообще их или нет? Вот Николай Борода, в частности, один из наших постоянных слушателей, пишет. А с чего мне было бояться? То было доброе время, я не боялся за экзамены, не сдал их на отлично, а потом институт и 20 лет работы по профессии, которую, увы, отняли власть, придержащая ныне.
У нас впереди еще целый час. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Итак, к событиям на Украине. Верховная Рада сегодня должна законодательно оформить договоренности, достигнутые ранее президентом, премьер-министром и председателем парламента Украины относительно проведения 30 сентября внеочередных парламентских выборов. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Президент Виктор Ющенко во вторник приостановил на 2 дня действие своего указа о прекращении полномочий Верховной Рады. Ее депутаты почти в полном составе вчера переголосовали все 53 закона, принятые после 2 апреля, когда глава государства распустил Верховную Раду. В течение сегодняшнего дня парламентариям предстоит утвердить законы, необходимые для проведения досрочных выборов. Главная интрига заседания – сколько депутатов от оппозиции откажутся от своих мандатов. Для того, чтобы Верховная Рада стала недееспособной и на основании этого президент подписал новый указ о досрочных выборах, полномочия должны сложить как минимум 151 парламентарий. Депутат от партии регионов Александр Стоян сомневается, что среди оппозиционеров найдется такое число желающих. Ведь каждый, кто откажется от депутатских полномочий, не получит ни отпускных, ни заработной платы за последние месяцы перед выборами.
На одного депутата примерно приходится $30 000. Вот они лишаются этого всего. У нас есть информация, что уже 40 депутатов блока Юлии Тимошенко такие заявления не написали. А если не будет 150 заявлений, не будет тогда принято решение о распуске парламента и не вступит в силу указ президента, новый указ, который призначить легитимные выборы.
По словам депутата от блока Юлии Тимошенко Владимира Яворивского, у оппозиции есть необходимое количество заявлений, хотя он и допускает вероятность того, что от депутатских полномочий оппозиционеры могут и не отказаться.
На сегодняшний момент все остается в силе. Наши заявления написаны, они все лежат в лидера. Хотя не исключено, что после длительных переговоров, после того, когда будет уточнено все до мельчайших деталей и уже никаких минных полей не останется, я не исключаю, что может быть и такой вариант. Ведь оппозиции это выгодно оставаться депутатами. Во время избирательной кампании есть определенные прерогативы.
Между тем, в правящей коалиции заявляют, что к срыву договоренностей первых лиц страны может привести не только нежелание депутатов от блока Юлии Тимошенко и нашей Украины расставаться со своими мандатами.
К срыву договоренностей могут в первую очередь привести это нежелание депутатов положить мандаты от оппозиции. Когда мы этот путь пройдем, тогда возникает следующий вопрос. А что делать с силовиками? Никто не хочет, чтобы генпрокуратура была под контролем у какой-то одной силы, и внутренние войска тоже. Поэтому вот такой перетягивание каната, оно сохранится и будет оставаться какая-то опасность конфликта в будущем, даже до выборов 30 сентября.
Считает представитель партии регионов Владимир Зубанов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украинскую тему продолжат публикации сегодняшних российских газет. В нашей студии вновь появился Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Мумин, какие газеты обращают внимание на события на Украине?
Ну, российская газета, вот как всегда, она пишет часто об Украине. И, естественно, «Коммерсант», где есть филиалы, есть несколько журналистов, которые работают на Украине. Давайте начнем с газеты российской. Статья называется «Рада стала легитимной. Украинским депутатам дали спокойно поработать два дня». Я бы хотел бы вот начать читать эту статью не сначала, а с середины. Очень интересные детали. Вот два дня легитимной работы депутаты назвали праздником. Ну, давно не работали, потому что. Потому оделись в белые костюмы, украшенные красными и бордовыми галстуками и платками. Шествуя по сине-оранжевым дорожкам Верховной Рады, вытканным в цветах украинского флага, народные избранники рассуждали, что коалиция должна быть исполнена в тех же тонах, состоять из синей партии регионов и оранжевой нашей Украины. Тимошенко в этот орнамент явно не вписывался. Ну а теперь о главном событии, то, что вот главе государства нужно, чтобы за двое суток депутаты приняли закон о досрочных парламентских выборах, о реестре избирателей и переименовании Центральной избирательной комиссии в национальную. То есть вот то, что необходимо сейчас сделать. Но с другой стороны, вот спикер Верховной Рады Александр Мороз предупредил президента Ющенко. Рада вряд ли согласится на внеочередные парламентские выборы, назначенные президентом, премьером и спикером на 30 сентября. Парламент будет тянуть время, не принимая закон о выборах, пока Ющенко не подпишет указ и не даст официальный старт избирательной гонки. Это должно произойти 30 июля, за два месяца до голосования. Вот немножко теперь материал о версии «Коммерсанта». Вот я бы тут хотел прочитать то, какие действия принимаются, допустим, на улице Киева, на улицах Киева, точнее, на площади. Вот верным признаком, пишет автор статьи, того, что политические страсти последних недель на Украине уходят в прошлое, стало обнародованное вчера утром решение пропрезидентской партии «Наша Украина» демонтировать сцену на Европейской площади Киева. Зампред исполкома партии Игорь Жданов напомнил, что «Наша Украина» установила сцену после того, как президент Ющенко в апреле подписал указ о роспуске Рады и проведении внеочередных выборов. Развернув бессрочную акцию, наши украинцы стали добиваться реализации решения президента, которому сопротивлялись парламентская коалиция и правительство премьера Януковича. Ну, демонтаж означает, значит, что пора уже в этом длительном политическом скандале поставить какую-то точку. Если есть время, я еще могу что-то сказать.
Ну, к сожалению, Мумин, времени нет. Я благодарю Мумина Шакирова, который сегодня знакомил нас с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 8:15 и коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко утвердил внесение изменений в закон о Центральной избирательной комиссии. На мемориальном кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта сентября 2004 года, проходит акция «Тысяча дней без детей». Президент США Джордж Буш сегодня выдвинет кандидата на пост главы Всемирного банка. Более подробно об этих и других событиях в середине часа.
И политическое урегулирование на Украине стало темой сегодняшней программы «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11:00 из Киева. Участниками программы будут журналисты и политологи Павел Живниренко и Владимир Золотарев. Ведет программу Виталий Портников.
В продолжении утреннего эфира сводка спортивной информации. В плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сегодня Кливленд одержал победу над Детройтом 91-87, и счет в серии до 4 побед сравнялся 2-2. На кортах Ролан-Гаррос в Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Вот как выступили вчера спортсмены России. Михаил Южный вышел во второй круг без борьбы, поскольку его соперник Ян Герных из Чехии из-за травмы на корт так и не вышел. Дмитрий Турсунов взял верх над Алессио Ди Мауро из Италии в 4 партиях. И также в 4 сетах Игорь Андреев одержал победу над американцем Энди Родиком. Игорь Кунисин потерпел поражение от француза Флорана Серра в трех сетах, а Теймураз Габашвили при счете 6-7-3-6 в поединке с итальянцем Флавио Чиполлой. Пока уступает Теймураз Габашвили, этот матч не был доигран вчера из-за наступления темноты, как и многие другие поединки. Они будут доигрываться сегодня. И коротко о женском одиночном разряде. Две россиянки продолжают участие по итогам вчерашних поединков. Это Мария Кириленко, выигравшая у Марии Елены Камерин из Италии, и Елена Дементьева, она одержала победу над Ангеликой Кербер из Германии. Ну, две российские теннисистки уже выбыли из открытого чемпионата Франции. Это Надежда Петрова, она уступила Квете Пешки из Чехии в трех сетах, и Ярослава Шведова, которая проиграла украинке Ольге Савчук. В Екатеринбурге вчера завершился командный чемпионат мира среди женщин по шахматам. Это первый подобного рода турнир. Победу одержала сборная Китая, набравшая 17 очков. На втором месте команда России 15 очков. На третьем месте Украина, набравшая на очко меньше. В последнем девятом туре россиянки одержали победу над соперницами из Ботсваны со счетом 4-0. Вчера прошел 16-й этап веломногодневки Джиро д'Италия. Его протяженность была 189 километров. Первым финишировал итальянец Стефано Гарцелли, выигравший уже второй этап в нынешней гонке. Вторым на финише был француз Луран Манжель, а третьим гонщик из Испании Рикардо Серрано Гонсалес. Ну а в общем зачете в первой тройке положение не изменилось. Впереди по-прежнему итальянец Данило Ди Лука, который опережает своего соотечественника Эдди Мацолени на минуту и 51 секунду, и люксембуржца Энди Шлека Данилу Ди Лука опережает на 2 минуты 56 секунд. Ну, вернемся к разговору о спорте на наших волнах примерно через час.
От новостей спорта к экономической информации.
Объем частных вкладов в российских банках увеличился в первом квартале года на 5,8%, годом ранее на 5,2%, и составил к началу апреля 4 триллиона рублей. Такие данные представило Государственное агентство по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу объем частных вкладов в банках России составляет примерно 155 миллиардов долларов, или 15% объема ВВП России в 2006 году. Общий объем инвестиций в электроэнергетику России до 2020 года составит 13 триллионов рублей, то есть 500 миллиардов долларов, из которых почти треть будет направлена в территориальные и оптовые генерирующие компании. Такие данные привел, выступая на конференции в Москве, член правления РАО ЕС России Борис Вайнзихер. Примерно 40% всех планируемых инвестиций придется на расширение сетевых мощностей электроэнергетики, 15% на атомную энергетику и 11% на гидрогенерацию. По прогнозам РАО ЕС России, темпы роста потребления электроэнергии в стране в ближайшие 10 лет составят 3-3,5% в год. Крупные иностранные инвесторы в лесную отрасль России смогут получить в пользование лесные и земельные участки для вырубки или размещения перерабатывающих производств вне конкурса, если объем инвестиций составит несколько сотен миллионов долларов. Точная сумма пока не определена. Об этом заявил, находясь в столице Финляндии, заместитель министра экономического развития и торговли России Андрей Шаронов. Кроме того, в правительстве России, по словам Шаронова, обсуждается вариант частичного софинансирования создания инфраструктуры, в частности строительства лесных дорог, в рамках совместных проектов в лесной индустрии. Почти одна треть всех зарплат в Москве теневые, то есть выплачиваемые в конвертах для ухода от налогообложения. Об этом заявила вчера на заседании правительства Москвы начальник городского управления Федеральной налоговой службы Надежда Синякова. Консорциум трех банков – шотландского Royal Bank of Scotland, голландского Fortis и испанского Santander – предложил купить за 95 миллиардов долларов крупнейший банк Нидерландов ABN AMRO. Это на 4 миллиарда долларов больше предложения от третьего по величине банка Великобритании – Barclays, представленного в конце апреля. Любая из двух возможных сделок станет крупнейшей в истории банковской индустрии мира.
Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский с экономической панорамой. И я дополню, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 25 рублей 90 копеек за доллар США и 34 рубля 81 копейка за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 34 цента.
А следом на наших волнах калейдоскоп американских событий.
Смогут ли США иметь дело с Ираном? Сидни Шихин, символ антивоенного движения, разочаровалась в Америке. Альтруизм сидит в генах человека, утверждают ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Совместимо ли сотрудничество с Ираном и попытки предотвратить появление в руках Тегерана ядерного оружия? Этот вопрос задают многие наблюдатели после первых за три десятилетия прямых дипломатических контактов американского и иранского представителей. На этих переговорах шел разговор о стабилизации ситуации в Ираке. Слово Яну Рунову.
Как заявил посол Соединенных Штатов в Ираке Райан Крокер, он во время четырехчасовой беседы представил послу Ирана свидетельство поддержки Ираном шиитских и суннитских вооруженных группировок в Ираке. Соединенные Штаты просят Иран помочь в стабилизации положения в Ираке, прежде всего прекратив снабжение боевиков оружием. Иран выдвинул собственный план американо-ирано-иракского сотрудничества. Вот как оценивает итоги этой встречи профессор университета Виланова в Пенсильвании политолог Хафиз Малик. Я бы не назвал эти переговоры ни успешными, ни провальными. Положителен сам факт переговоров. Нельзя игнорировать Иран, который играет очень важную роль во всем мусульманском мире. Он становится крупной экономической, военной и, вероятно, ядерной державой. Если удастся остановить растущий антагонизм между Соединенными Штатами и Ираном, это поможет стабилизировать положение на всем Ближнем Востоке. Я лично поддерживаю американо-иранский диалог, который только что начался. Можно ли сотрудничать с правительством, которое пытается создать ядерное оружие? Да, это осложняет ситуацию. Одно мешает другому. Но на новые санкции, инициированные Вашингтоном, Тегеран ответит новыми антиамериканскими действиями в Ираке и в некоторых других странах. Я ожидаю, что Вашингтон первым сделает примирительные жесты. И уже сделал, распустив созданный год назад специальный комитет, занимавшийся разработкой и координацией действий против властей Ирана и Сирии. Это показывает, что администрация Буша пришла к выводу, переговорам с Ираном нет альтернативы. У газеты Wall Street Journal мнение иное, чем у профессора Малика. В редакционной статье газета пишет, что вместо фактического поощрения Тегерана за продолжение ядерной программы, за обман МАГАТЭ, за невыполнение резолюций ООН и за дестабилизацию в Ираке, в Афганистане и в Ливане, следует создать антииранскую коалицию за пределами ООН, то есть исключив Россию и Китай, чтобы ограничить экспорт иранской нефти, а также не сокращать, а наоборот расширять поддержку антиправительственных групп в Иране и продолжать демонстрировать американскую военную силу в Ормузском проливе. Все эти шаги рискованы, пишет Wall Street Journal, но этот риск нельзя сравнить с тем, который представляет в Иране наиболее фанатичный режим, обладающий наиболее страшным оружием – ядерным.
А сказывал Ян Рунов. В течение 4 лет она была лицом антивоенного движения в Соединенных Штатах. Имя Сидни Шихин, призывавшей президента Буша покончить с войной, на которой был убит ее сын, было поднято на щит и политиками, и голливудскими пацифистами, и сравнительно немногочисленными антивоенными группами. Во вторник Шихин изумила всех, включая ее собственную семью, заявив, что она сворачивает свою общественную деятельность, поскольку, по ее словам, ее сторонники недостойны ее усилий. Слово Алану Давыдову.
26 мая 50-летняя Синди Шихин официально вышла из рядов Демократической партии. 2 днями позже в политическом интернет-блоге Daily Kos она поместила сообщение о том, что прекращает антивоенную деятельность. Синди Шихин стала широко известна после того, как в августе позапрошлого года она организовала антивоенный пикет возле техасского ранчо Джорджа Буша в Кроуфорде. Тогда она в течение 26 дней безуспешно настаивала на личной встрече с президентом, чтобы задать ему один вопрос: во имя чего погиб в Багдаде ее сын, 24-летний морской пехотинец Кейси. Еще год спустя Синди вложила страховку за погибшего сына, $52 000, в покупку 5 акров земли в Кроуфорде для того, чтобы узаконить пребывание свое и своих сторонников рядом с фамильным ранчо Буша. С тех пор Синди Шихин стала символом антивоенного движения. Ее новаторские попытки довести до сведения властей мнение своих сторонников нередко заканчивались трениями сообщениями из полиции. Она задерживалась за нарушение общественного порядка, в том числе и в здании Конгресса США. И эти эпизоды становились неизменным поводом для внимания прессы. В минувший понедельник перед вылетом из Техаса в родную Калифорнию Синди Шихан заявила журналистам: «Я задаюсь вопросом, зачем я гроблю себя в то время, как демократы уступают Джорджу Бушу в принципиальном? Почему же Синди Шихан опустила руки?» Попытаться объяснить это я попросил Марка Берринджера, профессора истории университета Стивена Остина в штате Техас. Я очень хорошо понимаю ее смятение. В американской истории уже не раз бывало, что активисты антивоенного движения, особенно в последние десятилетия, проявляли разочарование степенью влияния их протестов на политиков. Вспомним хотя бы столкновение противников войны во Вьетнаме с полицией во время Национального съезда демократов в Чикаго в 1968 году. Пацифистов всегда объединяет страстная убежденность в правоте своего дела. И если им кажется, что политики из той или иной партии не разделяют эту их страстность, то наступает утрата иллюзий. Синди Шихан была хорошо узнаваемой фигурой в движении против войны в Ираке. Означает ли ее уход развал этого движения? Не думаю. Было бы неправильно рассматривать антивоенное движение как некую единую, последовательную в своих действиях организацию. Напротив, это движение представляет собой рыхлое объединение разных групп. Есть мнение, что демократы использовали Синди Шихан в своих интересах, что всегда были и будут отдельные политики, группы и партии, старающиеся использовать известных людей и популярные идеи для манипулирования общественным мнением. Но что касается общественного мнения о войне в Ираке, то оно сформировалось на объективной, самодостаточной основе. И я полагаю, что уход из антивоенного движения известной активистки Синди Шихан мало на него повлияет. По словам Синди Шихан, отныне она посвятит жизнь троим оставшимся у нее детям.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Надежда Перцева, Дмитрий Морозов. И к нам присоединился коллега Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Приветствуем вас, коллега.
Доброе утро.
В программе «Свобода 9» мы будем продолжать следить за тем, что происходит сегодня в Беслане. Там вспоминают погибших во время теракта детей. 1000 дней без детей. Акция поминовения прошла минувшей ночью на кладбище бесланском. Представители комитета солдатских матерей, напомню, накануне были возмущены амнистией, которую суд вынес милиционерам, сотрудникам правобережного РОВД, которых обвиняли в халатности. Их обвиняли в том, что они именно и пропустили колонну боевиков к школе. И вот они амнистированы и должны выйти на свободу. Представители комитета солдатских матерей возмущены, и вчера в знак протеста они даже устроили погром в здании суда. Об этом и в реакции дальнейших действий комитета солдатских матерей мы будем говорить с их представителем, с адвокатом Таймуразом Чеджемовым. Также в прямом эфире мы ждем Марину Литвинович, это редактор сайта «Правда Беслан». Они ведут собственное расследование обстоятельств трагедии. Напомню, что там был опубликован альтернативный доклад депутата Савельева, который был категорически не согласен с выводами парламентской комиссии, официальными выводами комиссии о причинах трагедии в Беслане. О том, что изменилось за это время, что прошло, к чему пришло общество, власти, жители Беслана через эти тысячу дней, мы будем говорить с Мариной Литвинович. Ну, кроме того, конечно же, мы не можем пройти мимо итогов вчерашнего марша несогласных в Воронеже, который, с одной стороны, был санкционирован властями и вроде бы прошел, но, с другой стороны, закончился на полчаса раньше срока, и не все участники добрались до той площади, где должен был пройти марш несогласных. ОМОН все-таки помешал участникам провести акцию так, как они запланировали.
Спасибо, коллега. До встречи в программе «Свобода в 9». Это был Арслан Саидов. В российской столице 8:30. И далее на наших волнах сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье военная прокуратура направила в суд дела против 12 военнослужащих Находкинской морской бригады. Их обвиняют в издевательствах над молодыми матросами. Тверской суд Москвы выносит сегодня решение по жалобе главы фонда образованной медиа Манана Сламазян на продление срока следствия по делу против нее. На мемориальном кладбище в Беслане, где похоронена жертва теракта сентября 2004 года, прошла акция «1000 дней без детей». Во вторник суд Северной Осетии амнистировал 3 милиционеров, которых обвинили в халатности, повлекшей захват террористами бесланской школы. Организаторы марша несогласных в Воронеже считают, что вчерашняя акция была фактически сорвана властями. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал глава Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Президент Украины Виктор Ющенко утвердил внесение изменений в закон о Центральной избирательной комиссии. Суд в Минске оштрафовал активистов белорусского оппозиционного движения «Молодой фронт». Их обвинили в участии в незаконных акциях. Президент США Джордж Буш сегодня выдвинет кандидата на пост главы Всемирного банка. По сообщениям, это будет Роберт Зоулик, бывший американский торговый представитель. В секторе Газа убиты два боевика палестинской группировки «Хамас» в результате израильских авиаударов. Камчатский областной совет одобрил предложенную президентом России кандидатуру Алексея Кузьмицкого в качестве губернатора Объединенного Камчатского края. 31 мая вопрос о новом губернаторе рассмотрят депутаты Корякского автономного округа. С помощью российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» выведено на орбиту 4 американских спутника связи.
Ну и теперь коротко о погоде в столичном регионе. Еще один температурный рекорд позапрошлого века стал жертвой климатического перегрева. Вчера в 4 часа дня температура в Москве поднялась до 32,1, что на 0,3 выше, чем прежний максимум дня. Последний установлен был в 1891 году и равнялся 31,8. Таким образом, на алтарь глобального потепления положен уже четвертый майский температурный рекорд. Жаркая погода ждет москвичей и сегодня. Не исключено, что это тоже будет рекордный максимум температуры. Сегодня столбик термометра поднимется до 34, по области 35 градусов, но, правда, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
И вот такое непростое время. Старшеклассники России готовятся в эти дни к экзаменам выпускным. Многие, причем из них, выбрали новую форму проверки знаний. Единый государственный экзамен. И в этом году итоговая аттестация учащихся в форме ЕГЭ проводится по 11 предметам в 83 регионах России, в том числе и во Владимире. Слушаем репортаж нашего корреспондента Светланы Гоненко.
Десятки тысяч старшеклассников России готовятся в эти дни к экзаменам, причем многие выбрали новую форму проверки знаний и единый государственный экзамен. В этом году итоговая аттестация учащихся в форме ЕГЭ проводится по 11 предметам в 83 регионах России. Во Владимирской области среди доступных только 5 дисциплин – русский язык, математика, физика, химия и биология. Во вторник прошел экзамен по русскому языку, его сдавали без малого 1800 школьников. Экзамен состоит из трех блоков. В Министерстве образования пришли к выводу, что именно такая форма позволяет наиболее объективно оценить знания старшеклассников. Подробнее учитель русского языка и литературы Владимирской школы номер 31, эксперт по проверке заданий С единого госэкзамена Надежда Соломина.
Задание А – это тестовые задания, в которых нужно найти один правильный ответ. В основном это на проверку пунктуации и орфографии. Задание Б направлены на работу с текстом. И, наконец, написание своего собственного текста – это задание С. То есть ребенок должен написать свои размышления по прочитанному тексту, высказать свою точку зрения.
В школах к экзамену начали готовиться еще в январе. Слово Надежде Соломиной.
У нас подготовка велась планомерно. Было предусмотрено, прежде всего, проведение факультатива. Факультатив назывался «Подготовка учащихся к выполнению тестовых заданий по русскому языку». В институтах были курсы.
ЕГЭ проводится в более жесткой форме, нежели обычный экзамен. Как говорят педагоги, с собой в класс можно взять только ручку и свои знания. Шпаргалки в данном случае бессмысленны. Они могут только отвлечь школьника от задания.
Действительно, пакеты, там сумки, они все сдают. С собой нельзя ничего приносить. Но я бы сказала, что это в какой-то мере дисциплинирует, потому что нет возможности отвлекаться от этого. Если проносится шпаргалка, то ребенок чаще думает о том, как ее достать, а не над самим заданием. То здесь он с заданием один на один.
Кстати, в отличие от обычных экзаменов, во время первого из списка ЕГЭ в аудиториях не было группы поддержки в лице родителей и педагогов. Но, несмотря на все строгости, большинство ребят вышли из класса с хорошим настроением и сразу же схватились за учебники, чтобы проверить, правильно ли они выполнили задание.
После экзамена был такой момент, да, вот это бы надо было бы вспомнить. Ой, а я вот это сделал, интересно, правильно или неправильно? То есть, ну, у ребят очень такие вот естественные чувства. У них возникает интерес, просто, наверное, даже спортивный. Как? А как вот это? А вот здесь вот ударение, вот интересно, правильно я поставил или неправильно?
Теперь тем, кто сдавал русский язык в форме ЕГЭ, осталось ждать результатов. Они будут обнародованы в течение 5 дней. Расслабляться в любом случае рано. Впереди еще много экзаменационных испытаний, причем неважно в какой форме, главная оценка – хорошо или даже отлично. Светлана Гоненко, Владимир.
Оксана Загребнева выясняла у жителей Волгограда, а боялись ли они школьных экзаменов?
Точно не помню, давно это было. Но на самом деле, как таковой, не боялся. Больше можно сказать, что как-то учеба мне давалась, поэтому я просто готовил ответы к школьному экзамену, не зубрил, а готовил, то есть знал материал. Но хотя определенные процедуры проделывал, то есть не то, что боялся, а вот такое суеверие, что книжку под подушку клал. На всякий случай спал крепко, но книжку клал. Хотя все и знал.
Я не могу сказать, что я вот прям так очень сильно боялась школьных экзаменов, но тем не менее к некоторым предметам приходилось готовиться основательно. В тех, в которых я сомневалась больше всего, и делала и шпаргалки, и писала какие-то конспекты. И, естественно, уже на экзамен шла более-менее уверенно. Но там, где я не готовилась, конечно, были какие-то переживания. У меня бабушка, помню, я шла на экзамен, она сказала, положи обязательно зернышко под босоножку и денежку. Я не послушалась, потому что я подумала, что если я разотру все ноги, экзамены я все равно не сдам.
Нет, не боялся. Я был уверен в своих силах. Ну и некоторые приметы, конечно, помогали. Пятачок обязательно клали в ботинок. Не стриглись перед экзаменом. Вот, кричали в окно: халява, иди ко мне, и т.д. и т.п.
Нет, я не боялась школьных экзаменов. Меня, кстати, очень удивляло, почему так трясутся родители и почему-то нервное напряжение нагоняет учителя. Я это знала, что я все знаю. Ну, в крайнем случае, там, вспомню. Ну, может быть, кто-то подскажет. А вот этот ажиотаж вокруг экзаменов мне вообще был непонятен.
Опасался, конечно, всегда же не уверен. И все билеты всегда не выучишь до конца. И всегда есть опасность, что попадется тот, которого не знаешь. Поэтому у меня было по 2 комплекта шпор на каждый экзамен.
А то, что со шпаргалками поймают, не боялся?
Не боялся. Я очень технично ими пользовался. Правда, один раз меня поймали, но не особо это сказалось. На оценке я бы и так больше 3 по физике не получил бы.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, боялись ли вы школьных экзаменов. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вспоминает те времена и наш слушатель Николай Николаевич. Да, был страх перед экзаменом, сообщает он, а главное была уверенность, что этих знаний хватит, чтобы развиваться и разбираться во всех направлениях деятельности. А сегодня ЕГЭ – это тестирование, которое не дает возможности укрепить знания, делает из учеников просто примитивных людей, умеющих только отнимать, делить и не разбирающихся в своей истории. С единым государственным экзаменом будущее страны, считает Николай Николаевич, обречено на гибель.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди на наших волнах выпуск новостей культуры, который подготовил Иван Толстой.
Самое крупное полотно английского художника Дэвида Хокни будет выставлено в Королевской академии искусств в Лондоне с 11 июня. Пейзаж длиной 12 и шириной 4,5 метра, составленный из 50 холстов, имеет название «Возле воды растут деревья повыше» и подзаголовок «Пленэр для постфотографической эпохи». В 1970-х годах Хокни, к тому времени один из столпов британского поп-арта, отказался от живописи и делал только сложные фотомонтажи, но позже он вернулся к холсту и краскам. В молодости его прославили яркие пейзажи Америки, затем он обратился к скромным видам родного Йоркшира. В июле 2007 года Хокни исполнится 70 лет. В свой юбилейный год он курирует одну из важнейших выставок в галерее Тейт – акварели Джозефа Тернера. В фойе Метрополитен-оперы открыта выставка «Опера by Design». Представлены макеты декораций 7 новых постановок следующего сезона. Миниатюрные декорации созданы по проектам художников-постановщиков спектаклей в технических мастерских Метрополитен. Курирует выставку технический директор МЭТ, выпускник Ельского университета Джо Кларкс. Сделанные вручную модели – это образцы, по которым рабочие сцены, плотники, маляры, костюмеры создают декорацию нужной величины. В новом сезоне Метрополитен-оперы пойдут «Лючия де Ламермур» Доницетти, «Макбет» Верди, «Ифигения» в Тавриде Глюка, «Гензель» и «Гретель» Хумпердинга, «Сатье Граха» Филиппа Гласса о Махатме Ганди, «Питер Граймс» Бенджамина Бриттона и комическая опера Доницетти «Дочь полка». Акварельный портрет графа Григория Александровича Строганова, работы французского художника Дени Раффе, подарен Русскому музею. Дарители американцы Пьер Мерль и Ховард Христиан приобрели картину на аукционе Кристи. Коллекционер и меценат Григорий Строганов известен прежде всего своей тайной женитьбой на великой княгине Марии Николаевне, дочери императора Николая I. Рисунок был сделан на Сан-Донато, флорентийской вилле Демидовых, после признания брака императором Александром II. Великая княгиня Мария Николаевна, любительница искусств, была президентом Академии художеств и председателем Общества поощрения художеств. Московское издательство «Ладомир» выпустило антологию «История XX века», составленную французским философом и социологом Раймоном Ароном, скончавшимся четверть века назад. Автор разворачивает панораму XX столетия, в центре которой нации и империи, светские религии, атомное оружие и планетарная дипломатия, французские проблемы и другое. Арон считал, что историческое настоящее не существует без воспоминаний и предчувствий.
С панорамы культурных событий Иван Толстой.
Ну, вот оказывается, сладкоежками не всегда быть хорошо, поскольку 62 человека, 12 из которых дети, в Ставрополье с подозрением на сальмонеллез были госпитализированы, и причиной отравления стали пирожные с кремом, изготавливаемые одним из частных предприятий города. С подробностями Лада Леденева.
Первые данные о госпитализированных с острым пищевым отравлением в Ставрополе стали поступать в МЧС в пятницу 25 мая. Ко вторнику число заболевших достигло 62 человек, 12 из которых дети. Два человека в тяжелом состоянии были госпитализированы в отделение реанимации. Состояние остальных средней степени тяжести. Как сообщили в инфекционной клинической больнице Ставрополя, куда доставили пострадавших, сейчас угрозы их жизням нет. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ольги Балабан, предварительный диагноз, поставленный больным, острая кишечная инфекция, диагноз сальмонеллез под вопросом. Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае продолжает необходимые исследования, чтобы уточнить диагноз и источник отравления. Результаты будут известны в четверг.
Больные находятся на стационарном режиме в зависимости от состояния от 3 до 20 дней. Лечебные мероприятия от капельниц, антибактериальных средств, ферментов. И, в общем-то, будем говорить так, мы все свои резервы задействовали на эту вспышку.
Рассказал главврач Ставропольской инфекционной больницы Александр Баблов. По предварительным данным, причиной массового заболевания ставропольцев стало употребление в пищу слоеных пирожных с кремом, которые уже изъяты из продажи. Как сообщили в Роспотребнадзоре, их выпускал индивидуальный предприниматель по фамилии Агаджанян. Работа его предприятия приостановлена. Изготовитель реализовывал некачественные пирожные в сети местных магазинов «Тройка», «Меридиан», «Успех», магазине по улице Буйнакского и в нескольких торговых павильонах. В понедельник представители Ставропольского краевого управления Роспотребнадзора обратились к жителям Ставрополя с просьбой воздержаться от приема в пищу трубочек с кремом, приобретенных с 24 мая. Прокуратура Ленинского района Ставрополя возбудила по факту массового отравления уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».
Грубое нарушение и санитарно-эпидемиологических норм, и технологических норм, в общем, там серьезный вопрос.
Считает главный санитарный врач Ставропольского края Владимир Ковалев. Как сообщили в управлении по делам ГУ и ЧС Ставрополя, из-за большого количества пострадавших в инфекционной больнице может не хватить мест. Между тем, в Роспотребнадзоре не исключают, что количество госпитализированных может возрасти, и врачи будут вынуждены выписывать первых поступивших, состояние которых стабилизировалось. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В Москве 8 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы марша несогласных в Воронеже считают, что вчерашняя акция была фактически сорвана, прошу прощения, властями. Президент Украины Виктор Ющенко утвердил внесение изменений в закон о Центральной избирательной комиссии. Суд в Минске оштрафовал активистов белорусского оппозиционного движения «Молодой фронт». Их обвинили в участии в незаконных акциях. Слушайте новости на Радио «Свобода» в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода»
точность, независимость, беспристрастность.
О чем пишут журналисты Нижнего Новгорода в обзоре Лиры Валеевой?
«Комсомольская правда» пишет, что в Нижнем Новгороде младенец погиб из-за неисправного лифта. Яну было 11 дней. Отец впервые собирался с ним на прогулку. Лифт двинулся наверх, когда кто-то сверху нажал на кнопку, а его дверь осталась открытой. Ребенок упал в шахту лифта и скончался в скорой. Представитель Ростехнадзора по Приволжью Евгений Зосимов сообщил, что лифт был неисправен, а поэтому найти виновных не составит труда. Технический директор лифт-ремонта Виктор Туманов утверждает, что в данном случае роковую роль сыграло нарушение правил пользования лифтом. Отец должен был заносить ребенка в лифт, держа его на руках. Но, как оказалось, инструктаж по правилам пользования лифтом в этом доме не состоялся в положенное время. Во время проверок технического состояния лифта допускались нарушения. Прокуратура Павловского района с большой вероятностью возбудит уголовное дело. Детский бунт потряс одну из лучших школ Нижнего Новгорода. Об этом пишет еженедельник «Новое дело». За неделю до последнего звонка директор Валерий Минумеров был уволен, в том числе за прогул. В ответ на этот шаг учащиеся устроили массовую акцию протеста в школьном дворе. Бывший директор объяснил прогул тем, что занимался организацией летнего отдыха школьников. Отпуск получить не удалось, так что пришлось ехать в служебную командировку в Краснодар за свой счет. Сейчас он собирается добиваться правды в суде. Как пишет газета «Аргументы и факты», после митинга учащиеся отправились в Нижегородскую мэрию. Но первый вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Гладышев не поддержал инициативу детей. Валерия Минумерова на должность директора не вернут, как подчеркнула директор департамента образования и социально-трудовой защиты детства Ирина Тарасова. По вине этого человека у школы появились проблемы с лицензией и аккредитацией. По словам школьников, никаких попыток вернуть бывшего директора больше не будет. Как отмечает газета, слух о том, что его должность должна занять дочь нижегородского губернатора Валерия Шанцева, не подтвердился. Эту тему продолжает газета «Нижегородский рабочий». Кто-то из родителей бывших учеников нанял Валерию Минумерову нескольких адвокатов. Бывший директор, проработавший в этой школе 25 лет, собирается вернуть себе должность до выпускного балла. В ином случае 11-классникам придется благодарить незнакомого человека. Пока место любимого директора занимает его заместитель Ирина Просвернина. Не исключается, что ее сменит другой человек. Ближайшее рассмотрение дела в районном суде состоится 4 июля. Газета «Нижегородский рабочий» пишет также о том, что на выпускной бал в одной из нижегородских школ от родителей требуют сдать по 40 тысяч рублей. Праздник собираются отмечать в ресторане. По словам педагогов, заводская столовая – это не уровень элитного лицея. Большинству родителей торжество по тратам равносильной свадьбе не по карману, но кое-кто согласился, опасаясь, что у ребенка возникнет проблема на экзамене. По словам родителей, львиная статья расходов – это подарок классному руководителю. Некоторые не стесняются заказывать его заранее. А в городском департаменте образования и социально-трудовой защиты детства сообщают, что школа занимается только церемонией торжественного вручения аттестатов. Все остальное – это дело родителей, которых никто не может заставить отмечать выпускной каким-то определенным способом. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Давайте подведем итоги интерактивной части сегодняшнего утреннего эфира. Я напомню, вопрос звучит так. Помните ли вы, уважаемые слушатели, выпускные экзамены? Боялись ли вы их? Я напомню, что в эти дни старшеклассники России готовятся к выпускным экзаменам. Господин Павлов вспоминает, во время рассвета науки, культуры и образования учебные процессы и экзамены были живыми и творческими. Во время упадка, как он считает, и учебные процессы, и экзамены по воле рыночного чиновника превращены в мертвые процессы. Станислав Павлович задается вопросом, почему единый государственный экзамен можно свободно сдавать, если на экзамене двойка, почему нельзя отобрать один балл с другого предмета и прибавить сюда. Ну, в общем, схема достаточно сложная, поэтому Станислав Павлович, наверное, просто до конца не разобрался в ЕГЭ, так называемом. Большое спасибо всем слушателям, кто принял участие в нашем сегодняшнем опросе.
И в завершение утренней программы обратимся к событиям на американском континенте.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и об альтруизме, который, как утверждают ученые, заложен в генах человека. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Успехом завершился двухнедельный всемирный розыск американского гражданина, пораженного редкой агрессивной разновидностью вируса туберкулеза. 13 мая, несмотря на предупреждения врачей, житель Джорджии улетел рейсом Air France из Атланты в Париж. Представители американских санитарных властей обнаружили его в одном из римских отелей и попытались отговорить его от попыток вернуться домой самолетом, поскольку его разновидность вируса серьезно опасна для людей, находящихся в одном с ним помещении. Однако, когда во вторник выяснилось, что американский гражданин все-таки прилетел в США через Канаду, он был помещен в карантин. По словам экспертов, это первая за 50 лет подобная акция властей. Юристы говорят, что, путешествуя по миру, больной не нарушил никаких законов и не понесет ответственности. А врачи пытаются связаться со всеми пассажирами двух рейсов, которые могли стать жертвой неподдающегося лечению вируса туберкулеза. Отношение к эвтаназии, праву на самоубийство в случае смертельной болезни, продолжает разделять американцев. Накануне выхода из тюрьмы Джека Кеворкина, который провел за решеткой 8 лет, осужденный за помощь в совершении самоубийства безнадежно больным людям, 48% опрошенных заявили, что у врача должно быть право помочь уйти из жизни умирающему, страдающему от боли человеку. 44% респондентов настаивают на том, что этого нельзя допустить. Подавляющее большинство опрошенных, 55%, заявили, что они не допускают мысли о совершении самоубийства в подобных случаях ни при каких обстоятельствах. За полтора десятилетия шумных дебатов относительно эвтаназии лишь один штат, Орегон, дал право врачам прописывать безнадежным пациентам препараты, которые помогают им покончить с жизнью. В 10 других штатах законопроекты, легализующие эвтаназию, были отвергнуты. «Россияне все к добродеянию склонны», — заметил 200 с лишним лет назад революционный просветитель Николай Иванович Новиков. Сенсационные результаты сканирования мозга, проведенные американскими учеными, заставляют предположить, что совершение добрых дел, альтруизм, заложен во всяком человеке природой. Медики обнаружили, что когда испытуемые помогали окружающим, поступившись своими собственными интересами, у них заметно оживлялась область мозга, обычно возбуждающаяся во время сексуальной активности и во время еды. Это открытие заставляет, по словам его авторов, предположить, что моральные установки, понятия о нормах человеческого общежития, заложены в мозге. Прокомментировать эти результаты я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Это достаточно неожиданный факт. Я бы даже сказал, совершенно новый. Центральным разделом вновь полученных данных является происхождение эмоциональных позывов совершать добро, образно говоря, как результат эволюционного развития живых существ. Приводятся очень интересные параллели, что не только людям, но и, скажем, животным, мышам, жирафам присуще чувство сопереживания. Они могут отойти от своего участка, где они питаются, в знак естественной солидарности со своим собратом, которые по тем или иным причинам эту пищу получать не могут. Вот это означает, что эмоциональный позыв к состраданию заложен в эволюционном поведении, которое обусловлено жизнью в стаде. Без этого невозможно было бы выжить стае, стаду. И вот это положение абсолютно новое.
Профессор, интересно, что авторы исследования решаются сделать вывод, который наверняка спровоцирует негодование у многих. Они, по сути, снимают с человека ответственность за свои поступки. Эти поступки, по словам ученых, функция химических процессов в мозге.
Во всяком случае, ученые настаивают на том, что мораль есть функция эмоциональных позывов как естественной реакции мозговых структур на эволюционное развитие, на поведение в обществе себе подобных. Это не значит, что воспитание, культурное, религиозное и всякого рода образование никак не влияет на это. Но что изначально это является функцией физиологической, функцией мозговых структур, это положение очень важное, интересное и новое.
Но если, так сказать, огрубить эту мысль, получается, что антисоциальное, аморальное поведение – это нарушение функций мозга, проявление болезни и правы тех, кто зачастую призывает лечить преступников?
Да, в этих исследованиях есть раздел о том, что психопаты, в принципе, в силу своей организации морфофизиологической, лишены тех участков, или эти участки у них неактивны, которые отвечают вот за эти положительные эмоции. Из полученных данных вытекает, что если у данного субъекта, неважно даже человека или животного, вот эти изначальные структуры мозга не способны порождать эмоции, обусловливающие, ну, моральное поведение или альтруистическое поведение, так он и не будет этому поведению следовать. Он будет преступен по своей природе. Но чтобы не перебарщивать в этом отношении, надо сказать, что для этого и существует экспертиза. Если экспертиза психиатрическая, судебно-психиатрическая устанавливает, что этот человек болен, что у него эти структуры повреждены или отсутствуют, так он и не ответственен за свое поведение, он только должен быть изолирован от общества.
Говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За месяц до своего дня рождения, которое для Линдси Лоин будет особо знаменательным, ибо ей стукнет 21, граница, за которой она станет достаточно взрослой для законного употребления алкоголя, молодая актриса добровольно отправилась на очередной курс лечения в наркологическую лечебницу. Это случилось через день после ее ареста по подозрению в вождении машины в состоянии опьянения. В воскресенье ее отец, с которым они не виделись несколько лет, в телеобращении к дочери призвал ее вернуться в семью, к любящим отцу и матери. Всего 3 года назад 17-летняя Линдси Лоин записала песню «Признание разбитого сердца». Эта песня была ее призывом к отцу.
Линдси Лоин завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Я не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.